Добрый день. Сегодня у нас в гостях Анна Витальевна Громова, которая не раз уже бывала на нашем телеканале, но у нас серьезный и интересный разговор. Здравствуйте, Анна Витальевна.
Здравствуйте, Константин Петрович.
Представлю вас. Вы председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Это о многом говорит. Так как вы руководите этим обществом, которое располагается в очень интересном месте Подмосковья, это Усово-Ильинское, это очень замечательное такое место, куда очень многие паломники или люди, туристы приезжают, смотрят, многие не знают, что это такое. Скажите, пожалуйста, вот это общество, которое существует уже больше 10 лет, которое было задумано, которое кем-то организовано, как оно появилось, чья это была идея?
Ну, Константин Петрович, во-первых, я хочу поблагодарить вас за выбор этой темы, потому что, я думаю, очень немногим известно, что знаменитая Рублевка, которой часто достаются всякие нелестные комментарии и прозвища, является царской дорогой. Это царский паломнический путь в Савино-Старожевский монастырь. И как раз несколько ваших работ посвящены этой теме. И именно благодаря тому, что и в этих местах подвязался преподобный Савва Старожевский, которого мы почитаем, ну, также, может быть, чуть меньше, а может быть и не меньше, чем преподобный Сергий Радонежский, да? То есть для нашего Звенигородского края это особый святой. Особым святым он был и для семьи российских императоров, для семьи императора Александра II. И, может быть, именно эти благословенные места были выбраны Александром II в трудную для жизни семьи минуту. Потому что все мы знаем, насколько обожаемым был наследник цесаревич Николай Александрович, которого готовили быть наследником на престоле. Он получил из всех детей императрицы Марии Санны самое лучшее образование. То есть им занимались выдающиеся историки, общественные деятели, педагоги, философы. И его неожиданная смерть в 20 лет, в 21 год он умер в Ницце, стало огромным ударом не только для его родителей, но и для всей России. И императрица Мария Санна так и не отправилась от этого удара до конца своей жизни. Она не снимала траур. И вот этот год, 1864, стал черным годом для нее. Мы знаем, что она с молодости страдала легочной недостаточностью, но, как бы, видимо, присутствовал и туберкулез. Но это приняло острые формы, и туберкулез стал открытым именно после этих трагических событий. Но мы знаем все, вот мы когда заботились немножко о туберкулезном детском санатории в Алапаевске, то доктора, которые подвязались в этом санатории, очень много делали для деток, они нам объяснили, что туберкулез – это болезнь печали. И именно вот эта страшная печаль, обрушившаяся на нее, подорвала ее здоровье. И государь стал искать место, где бы она лучше себя чувствовала. И этим местом, конечно, стал Крым, этим местом стала Ливадия. И именно тогда была задумана реконструкция купленного дворца, купленного специально для императорской семьи. И тогда же была заложена крестовоздвиженская церковь. Но ливадийское строительство требовало некоторого времени. И поэтому в Подмосковье нашли усадьбу, которая очень полюбилась императрице Марии Санне, потому что она напоминала ей родную землю Гессен, родную Германию, замок Хейлигенберг, где она выросла. И она, прибыв в имение Ильинское, которое досталось наследникам от очень известного деятеля, воина бесстрашного, общественного деятеля войны 12-го года, Астермана Толстого, это имение настолько ее очаровало, что она сказала: «Ничего здесь не менять». Ничего. То есть только как бы постройки были чуть обновлены, проведен косметический ремонт, приспособлены под нужды семьи, потому что Александру II тоже все понравилось. Единственное, в месте, которое предназначалось как его кабинет, он велел поставить такие множество раскладных столиков, потому что он очень любил работать, чтобы у него был не только основной стол, заваленный бумагами, но свои бумаги он классифицировал, еще вот распространяя их вокруг себя, как бы, да? То есть это очень интересная такая принятая, кстати, тогда, очень принятая тогда манера работать, которую многие нынешние исследователи, историки тоже очень любят. Я, например, тоже очень люблю разложить бумаги везде.
Тогда не было компьютеров, нужны были реальные папки, а не компьютерные.
Да, да. И таким образом имение, которое, потеряв своего хозяина, знаменитого Астермана Толстого, оно стало, ну, как бы погибать, хереть без хозяина, да? И Мария Александровна буквально вдохнула новую жизнь в это имение. Она прибыла сюда с младшими детьми. Дело в том, что прежде чем начинать вообще этот разговор о великом князе Сергее Александровиче, о его супруге, великой княгине Елизавете Федоровне, мы должны понимать о том, какая беда преследовала вообще императорскую семью, да, что туберкулез основательно поселился в этой семье. И ну, многие, кто интересуется темой, знают, что Павел Александрович, который был расстрелян в ночь с 24 на 25 января 19 года в Петропавловской крепости вместе с другими великими, тремя великими князьями, он практически находился при смерти. Вот, ну, именно его тяжелая болезнь была туберкулезом.
Да, да? Это самая, да, болезнь.
Мы знаем, что случилось нечто в семье в 1865 году, когда младших детей, ну, великому князю Сергею, который 57-го года рождения, тогда, соответственно, было 8 лет, да? То есть вот в этот момент с ним и с его младшим братом Павлом, последним великим князем, который родился, ну, мы знаем, что 6 сыновей было и 2 дочери, да, у императора Александра II. Так вот, Павел Александрович был самый младший. И Павел Александрович фактически уже умирал от туберкулеза, когда был расстрелян большевиками. Великий князь Сергей Александрович с 8-летнего возраста носил корсет. Мы знаем, что наследник цесаревич Николай Александрович умер от скоротечного костного туберкулеза. Хотя говорят многое, да, но вот действительно состояние его скелета, состояние как бы... все признаки его болезни, которые тщательно исследовались потом и врачами, и историками, да, по описаниям, ясно, что это было обострение вяло текущего костного туберкулеза, с чем-то было связано, может быть, с половым созреванием, да, он как раз в это время собирался жениться, может быть, с определенными нервными новыми нагрузками, новой ответственностью и так далее. Мы не знаем, с чем это было связано, но факт тот, что это привело к его скоропостижной гибели.
То есть покупка Ильинского была связана в первую очередь с какими-то проблемами здоровья, да?
Да, с болезнью Марии Санны. И поэтому вот очень интересные фотографии до нас дошли, потому что первое, что сделала Мария Санна, она организовала там кумысные хозяйства. И поскольку на одной стороне реки Москвы паслись кобылицы, на другой, значит, кони. Это было разделено, да, и есть замечательная фотография, где в такой кибитке на берегу реки Москвы происходит дегустация кумыса императрицы Марии Санны императором Александром II.
Но ведь, как известно, в Ильинском была такая летняя усадьба была, она была холодная, то есть, когда наступала зима, нужно было что-то делать, да, и по этой ли причине или сразу было приобретено соседнее село Усово?
Я думаю, что, собственно говоря, это всегда было одно хозяйство при Астермане Толстом. Вот. Так что я думаю, может быть, отчасти в связи с этим, а может быть, показалось небольшим, потому что все-таки это были такие небольшие помещичьи хозяйства, как бы, да? А речь сейчас шла об императорской подмосковной усадьбе.
Да.
Да. Я думаю, что именно с этим связана была покупка в 1867 году, то есть, соответственно, в 64-м было куплено Ильинское, в 67-м было куплено Усово. Да. В чем была задумка, в чем была красота и такое своеобразие организации этого имения? Оно располагалось на двух берегах реки Москвы, в излучине реки Москвы. Это была необыкновенная красота.
У нас Верховье остались... Москвы-реки – это очень красивые места. Да,
да. Да. У нас остались прекрасные описания великого князя Константина Константиновича, который был другом юности великого князя Сергия Александровича и очень часто бывал в Ильинском. И вот он описывал эти утра, такое раннее утро в Ильинском на террасе усадебного дома. Надо сказать, усадебный дом был очень скромным. Там был деревянный подклет и просто деревянный такой второй каменный подклет и деревянный второй этаж. Вот. То есть ничего особенного, но верхняя терраса была, как бы она лежала на таких чугунных сваях, на чугунных таких основаниях, чугунных столпах, и это придавало усадьбе живописность. Спускались такие ступенчатые террасы к реке Москве. Ну, в общем, это действительно было необыкновенно красиво, учитывая, что Елизавета Федоровна, которая стала хозяйкой Ильинского после смерти императрицы Марии Санны, после своего замужества в 1884 году, она очень много делала для благоукрашения своего дома, очень любила цветы, беспрестанно работали многочисленные теплицы, в которых выращивались именно цветы для дома, выращивались комнатные деревья, и все это изобилие по, надо сказать, русской усадебной традиции, потому что везде и всегда русские дворянские усадьбы обеспечивали теплицами вот это прекрасное великолепие с ранней весны до поздней осени. То есть обязательно тепличные деревья, пальмы, померанцевые деревни, многие другие украшали террасы, украшали гостиные. И в этом же духе украшала дворец и великая княгиня Елизавета Федоровна.
Потом так они вот решили построить дом в Усове, да?
Это случилось немножко позднее, да. Там к тому времени была уже был до этого усадебный дом, но он был достаточно скромный. Вот мы говорили об особенностях здоровья великого князя Сергея, да, что он носил корсет. Пока, к сожалению, не удалось историкам, архивистам добраться до медицинских карт великокняжеской императорской семьи, да, которые подтвердили бы предположение многих историков о том, что он страдал также одной из форм костного туберкулеза. И, видимо, именно вот эта хрупкость костей и как бы такие особенности здоровья, включая и боли, которые он испытывал, да, при ходьбе, они как бы некоторое облегчение приносил именно этот корсет, который от поясницы, вот буквально от копчика до позвонков шеи был, и этот всегда корсет был на нем. И единственное, что облегчает боли при костном туберкулезе, это теплая вода, то есть обязательно теплая ванная. И когда он стал старше, уже в период своего московского генерал-губернаторства, он навлек на себя ропот некоторых своих... ну, визитеров, так скажем, да, которые приходили не вовремя и добивались встречи с генерал-губернатором. Но вы знаете, что иногда люди, которые служат, да, они не всегда выполняют до конца свои обязанности. И вот как бы слуги шептали этим посетителям неурочным, что они ванную принимают. Да?
Да.
А визитеры это воспринимали как оскорбление. А на самом деле для великого князя Сергея, видимо, это была необходимость, потому что первое, о чем он заботился, реставрируя и подготавливая к переезду генерал-губернаторский дом на Тверской, когда он строил Зимний дворец в Усово, первое и главное условие – это горячее водоснабжение. То есть то, о чем он заботился. Не потому, что он как бы приобщался к благам современной цивилизации, как бы строил дом с учетом последних достижений там, коммунального хозяйства и так далее. В этом, наверное, тоже дело. Но при этом обязательно в доме должна была быть горячая вода. Uh-huh. Вот. И Усовский дворец, который был построен в 1892 году архитектором Родионовым, который, кстати говоря, потом стал автором проекта Иверского храма, то есть храма Иверской Божией Матери при Иверской общине сестер Милосердия. Да? То есть вообще нужно сказать, что Великокняжеская чета, когда выбирала людей, с которыми они сотрудничали, да, то они с ними сотрудничали многие десятилетия. Да? Пример и наши знаменитые художники-архитекторы, такие как Владимир Михайлович Васнецов или Алексей Викторович Чусев. Да? То есть и многие-многие другие, и в том числе вот среди них был и Родионов. Да? Так вот, вся эта замечательная история, связанная с... как бы с медовым месяцем великого князя Сергея Александровича, потому что в 1884 году он женится на гессенской принцессе, великой княгине Елизавете Федоровне. 3 июля состоится 1884 года состоится их бракосочетание в Большой церкви Зимнего дворца. Это было великолепное празднование, остались восхищенные воспоминания современников о том, как Елизавета Федоровна в сопровождении императрицы Марии Санны шествовала вот на свое венчание, какой прекрасный это был выезд, как хороша была невеста. Ну, в общем, все это действительно было великолепно. Великий князь Сергей очень старался, чтобы Санкт-Петербург и их новое жилище понравилось супруге, и при помощи своего брата, императора Александра III, он смог выкупить продававшийся к тому времени дворец Белосельский и Белозерских на Мойке. Да? Да. Это один из красивейших дворцов Санкт-Петербурга. Он его реконструировал. И Елизавета Федоровна там все устроила по-своему. Она, например, в библиотеке сделала теннисный корт. Вот. Ну и много всякого интересного. Вот. Вообще, надо сказать, что они, конечно, были замечательные. Они устраивали там же, во дворце Белосельских и Белозерских, спектакли. Сергей Александрович очень это приветствовал. Изучение Пушкина, русской литературы. Один из первых спектаклей был «Евгений Онегин», где Ленского играл цесаревич Николай Александрович, вот, где принял участие Сергей Александрович и Елизавета Федоровна, которая играла Татьяну. Надо сказать, что эти спектакли очень способствовали изучению русского языка Елизаветы Федоровны. Она довольно-таки сносно по-русски уже говорила свою роль. И это замечательное место, тем не менее, не удержало их в Санкт-Петербурге, потому что великий князь Сергей, предложив своей юной супруге заграничное турне, в общем, после обсуждения они пришли к выводу, что за границу они не поедут, они поедут в Усово-Илимское. И вот в 1884 году они первое свое лето проводят в Усово-Илимском. Это действительно прекрасный, прекрасный медовый месяц, новые друзья, новые соседи, Сумарокова и Элстона, Архангельская, да, там, ну, и Голицыны, и многие-многие другие, которые приняли Елизавету Федоровну с огромной радостью, с ними маленький двор. Но когда, собственно говоря, мы вникли во все это, да, когда мы познакомились с этой прекрасной историей, с тем, как начиналась благотворительность великокняжеской четы, а начиналась она именно в имении Усово-Ильинское и одновременно в Санкт-Петербурге, где Елизавета Федоровна практически сразу же после своего приезда в Россию возглавила первый Санкт-Петербургский дамский комитет Красного Креста. Mm-hmm. Вот, затем она продолжила уже там свою работу. В 1896 году она основала там Елизаветинскую общину сестер Милосердие. Это тоже особая история, потому что в этом проявилась ее забота о людях, о населении петербургских окраин. Это было на Охте. Да, там было почти 50 тысяч человек народу населения в этом районе, но совершенно не было ни одной амбулатории. И Елизаветинская община взяла на себя труды по помощи местному населению. Там в год проходило через амбулаторию около 40 тысяч человек. То есть практически каждый живущий приходил за помощью в Елизаветинскую общину. И там скоро возникли не только госпитальные бараки, там возникло гинекологическое отделение, детское отделение. Да? То есть все категории населения, не только воины, не только мужчины, да, как тогда было принято, в первую очередь оказывалась помощь тем, кто нес или государственную службу, или военную службу, да? Тем более общинами Красного Креста. Вот, но Елизавета Федоровна решала эту задачу по-другому, более широко она ее видела. Она создала специальные условия для того, чтобы обеспечить средствами эту общину. Она создала комитет для усиления средств Елизаветинской общины, который имел контакты по всему миру, в Соединенных Штатах Америки, в Японии, в Китае. Они печатали свои материалы, рассылали свои открытки по всему миру и, соответственно, получали благотворительную помощь, которая позволила им потом в Елизаветинской общине построить храм целителя святого Пантелеимона, да, привлечь туда таких известнейших благотворителей и деятелей церкви, каким был протоиерей Кронштадтский, ну и так далее. Да? То есть не только в Усове-Вильинском был узко устроен как бы благотворительный быт этой семьи, но в Санкт-Петербурге это тоже мощно развернулись таланты Елизаветы Федоровны.
Анна Витальевна, у меня к вам вопрос. Все-таки Елизаветинское Сергиевское просветительское общество и фонд базируется в Ильинском Усове. Это же не случайно все-таки. Это такое место замечательное. Там сейчас построено много интересного. Да? Замечательный новый храм Спаса Нерукотворного образа. Почему все-таки выбрано это место? Это...
Ну, знаете, все было очень просто. Случилось так, что как бы я приняла на себя труды по... как бы став помощницей настоятеля Никольского храма в селе Ромашково. И у нашей общины появились сведения о том, что на территории резиденции Новоогарёва существует храм, который лишился, к сожалению, куполов, колокольни, там, звонницы и так далее. И там просто в алтаре находится спальня. Угу. Ну, естественно, там же вот эти поселки, которые окружали знаменитые... санаторные территории в Жуковке, в Ильинском и так далее. Это дачи, на которых... Дачи Совмина, так называемые, да? То есть в советское время члены Совета министров, как бы министры различные, да, высокопоставленные чиновники, там жили. Это были служебные дачи, и для обслуживания этих дач были созданы поселки. И такие... трудолюбивые, ответственные люди были приглашены вообще со всех концов России. Так что там, собственно, не коренные жители оказались в этих поселках, а люди, приехавшие. Но там были и столярные мастерские, и специальные пошивочные, и так далее, да? Все это по обслуживанию вот этих госдач. И вот эти люди как раз и были в основном прихожанами в Никольском храме села Ромашково. И именно эти люди принесли информацию о том, что храм оскверняется, да, что вот он забыт, он заброшен, он служит не тем целям, для которых он создавался. И когда мы стали разбираться в этой истории, выяснилось, что последний настоятель Спасского храма в селе Усово, который, вот, о котором идет речь, который лишен был звонницы, купола и всего прочего, вот, что его настоятель, отец Константин Махаев, более 50 лет прослужил в этом храме. А его старший сын, который в будущем стал отцом Сергием Махаевым, то есть протоиереем Сергием Махаевым, 18 лет был духовником Иверской общины сестер Милосердия, правой рукой Елизаветы Федоровны в ППО, Императорском православно-палестинском обществе. И вообще, как бы, очень во многих своих делах и начинаниях Елизавета Федоровна опиралась именно на них, знакомых ей с юности людей. Потому что, когда Елизавета в 20 лет, выйдя замуж, приехала в Ильинское, Сергию было 10 лет. То есть у них разница была в возрасте 10 лет. То есть он был старшим сыном отца-настоятеля. Она, естественно, хорошо этого мальчика знала. Он прислуживал в алтаре, пел в церковном хоре и практически вырос у нее на глазах. И, собственно говоря, вот мы стали изучать историю этого храма, проинициировали создание общины храма Спаса Нерукотворного образа. Но не буду рассказывать, это долгая история, история длилась почти 15 лет, но, милостью Божией, этот храм, благодаря усилиям отца Тихона Шевкунова, тогда еще просто священника, да, протоиерея, вот, благодаря помощи очень многих людей, включая Бориса Николаевича Ельцина, и маршала Сергеева, и Наины Иосифовны Ельцина, и очень многих людей, да, потому что мы куда только не обращались, кого только не просили, и очень многие люди нам отвечали по-доброму, да, и пытались какую-то свою лепту внести в восстановление восстановления этого храма. Так вот, он был восстановлен и ко времени дефолта. Тут грянул дефолт, а мы надеялись, что все, мы уже как бы прихожане этого нового храма, уже восстановлено все по архивным материалам, вплоть до мозаик. И все это так красиво, все это так достойно. Восстановили и звонницу, восстановили, ну, практически храм 17 века в своем новом ампирном облике, в котором, собственно, он был разрушен в 1932 году, закрыт, да, а потом разрушен. Вот. В этом облике он и был восстановлен. Спустя несколько лет воздвигли забор, и уже все, на территорию резиденции нельзя было попасть, но храм, тем не менее, действующий. Отец Тихон там довольно часто служил в свое время, да. Я думаю, что и сейчас там происходит богослужение в случаях, когда резиденцию посещают делегации иностранных церквей, там, ну и так далее, да, по всяким разным протокольным случаям, так скажем. Вот. Но нужно сказать, что, опять же, после многих усилий наших прихожан, членов двадцатки и просто вот всех тех, кто болел за то, чтобы этот храм все-таки был посещаем, поступили по схеме, которая в то время была уже обкатана в Архангельском по Калужскому шоссе. Да? Там такая же была история. Там храм оказался на территории, на закрытой территории, госдач там или как-то так. А в компенсацию жителям был построен храм за этой закрытой территорией. Да? То есть
на... Там, где служит отец Владимир Волгин.
Да, да, да. Вот это как бы для нас послужило прецедентом, и мы, обратившись к этому прецеденту, непосредственно к Владимиру Владимировичу Путину, тогда еще премьеру, мы получили от него гектар земли и помощь с благотворителем. Тем не менее, за полтора года храм был построен, мы обратились к архимандриту Зенону Теодору, очень известному иконописцу, архитектору, который создал совершенно неповторимый внутренний ансамбль убранства этого храма.
Анна Витальевна, я предлагаю продолжить разговор об этом уже в следующей передаче. К сожалению, наше время истекло, и поговорить о деятельности фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество непосредственно уже в УСОВе и вообще.
Да, с удовольствием.
Спасибо огромное. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях была Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Спасибо, Анна Витальевна.
Спасибо, Константин Петрович.